Проект «Литрес-чтец». Лесси и Филиберт. Стоять, бояться. Инквизиторы на отдыхе. Читают Владислав Горбулев и Екатерина Булгару. Глава первая. Горячая примета. «Господин инквизитор, а что эта вещь делает на люстре?» Мы с моим начальником, как по команде, с одинаково непроницаемыми лицами перевели взгляд на потолок, куда ткнул пальцем наш коллега. Там, с роскошной бронзовой люстры, элегантно свисали алые кружева, недвусмысленно намекающие на свою принадлежность к женскому гардеробу. Учитывая, что мы сейчас находились в кабинете моего начальника Эрика Кларксона, в самом сердце Инквизиции Генерального штаба, такое неуместное украшение на люстре выглядело совершенно эпично. Мне хотелось провалиться под землю, но проваливаться тут было некуда, и приходилось только стоять по стойке смирно, молча наблюдать за всем происходящим, пытаться успокоить панически колотящееся сердце и просто ждать развития событий. Наверняка мне еще предстояло потом огрести по полной программе от Эрика за всю эту ситуацию, так что сейчас лучше помалкивать, чтобы не навлечь на себя дополнительную бурю. Хотя... А я вот не помню, кто именно из нас зашвырнул это экстравагантное украшение на люстру. Это своего рода талисман. С убийственной серьезностью произнес Эрик. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Абсолютный контроль. Он сидел за массивным дубовым столом в большом мягком кресле. В мягкости кресла мне совсем недавно пришлось убедиться, как и в прочности стола. У Эрика было худое лицо, короткие волосы красивого белого цвета. Он был одет по обыкновению в белый камзол и в сочетании с довольно бледной кожей вызывал стойкое ощущение эдакого ледяного мага, способного заморозить одним только взглядом и прикосновением. Господин ходячий айсберг, мистер стальное сердце, именно так называли за спиной Эрика Кларксона за его внешнюю безэмоциональность и даже холодность. Он мастерски умел скрывать на публике любые эмоции и выдавать свое раздражение только жестким взглядом, под которым, казалось, сама душа торопилась заледенеть. Ну, это у многих душа леденела, и сердце стремилось упасть в пятки. А вот у меня от жгучего взгляда Эрика начинало пылать все нутро. С трудом верилось, что вот этот вот внешне вечно холодный айсберг — мой муж с недавних пор и по совместительству мой начальник в Инквизиции. Порой я сама себе чертовски завидовала. Но сейчас я все-таки нервничала, так как портить репутацию Эрика не хотелось, а казус с кружевным люстровым украшением мог доставить ему хлопот. «Талисман?» — брови нашего коллеги поползли вверх. «Для привлечения денег», — все с той же убийственной серьезностью кивнул Эрик. Примета такая есть. Говорят, что если на люстре развесить красное женское белье, то оно привлекает в твою жизнь деньги. Особенно этот древний ритуал, действенный в дни задержки ожидаемой денежной выплаты. Ну или когда опасаешься, что такая задержка может произойти, и есть желание подстраховать себя талисманами. А мне очень жалование нужно. Вы же знаете, мистер Коупман, я сегодня в отпуск собираюсь уходить, а канцелярия пока не торопится рассчитаться со мной перед моим длительным отсутствием. Это раздражает и вызывает желание подстраховаться. За тихим кашлем в кулак я кое-как скрыла рвущийся наружу хохот. Правда, пришлось быстро заткнуться, поймав на себе короткий тяжелый взгляд Эрика, без слов кричащий: «Мы с тобой потом поговорим, незабвенное». От того, как именно он может со мной потом поговорить, внизу живота потяжелело и заныло. Я закусила нижнюю губу, потупила взгляд, стояла в сторонке и нервным жестом наматывала на палец длинный локон своих черных волнистых волос. Не спрашивайте, как мое кружевное белье оказалось на люстре. Когда минут 15 назад мы с Эриком слегка увлеклись друг другом, и я оказалась лежащей на его рабочем столе, Адекватность и осознанность временно покинули меня, да и нас обоих в целом. Очнулись мы только за пару минут до прихода коллеги, который маякнул Эрику по связному артефакту, что сейчас подойдет по неотложному делу. Мне пришлось быстро, очень быстро, максимально быстро приводить себя в порядок, одергивая длинную юбку и застегивая блузку с кружевными вставками. Вот только белье найти не успела, но решила, что оно куда-то Эрику под стол завалилось. И не стоит беспокоиться. Потом найду. Под столом все равно не заметят. Ну и вот. Зря я так решила. А, понятно. Темноволосый инквизитор тут же сменил тон, перестав разглядывать алое кружево, покачивающееся на легком летнем ветерочке, врывающемся в распахнутое окно. И заинтересованно уточнил уже более деловым тоном. «И как примета? Работает?» «Ну вот сегодня и проверим. Но мои коллеги чрезвычайно советовали мне такой ритуал и отзывались о нем очень хорошо». «А кто советовал?» «Живо заинтересовался Лэр Коупман, молодой и энергичный сотрудник отдела разведки». «Так мистер Брандже?» Все так же серьезно произнес Эрик, глянув на Лэра, как на бестолкового таракана, мол, что непонятного. Многозначительно покивал Коупман. «Да, если сам Эльфорд и Бранд такой ритуал советует, то им определенно стоит воспользоваться. На этот раз, чтобы сдержаться от рвущегося наружу хохота, мне пришлось задействовать все свои внутренние резервы и сосредоточиться на сложной дыхательной гимнастике, которая требовала большой концентрации внимания. Ильфорте — очень важное лицо в генеральном штабе. При таких говорят «важная шишка». Он входил в Верховный Совет Инквизиции, являлся одним из самых могущественных магов современности. А еще Ильфорте был наставником для Эрика на пути его магического развития, да и просто хорошим другом семьи. Они с Эриком отлично ладили, но если до мистера Бранта долетит информация об этом диалоге с Коупманом, то он от своего подопечного Эрика мокрого места не оставит. Думаю, не оставит даже сухого места, чтобы неповадно было кидать издевательские подколки за спиной. Работа в Инквизиции Генерального штаба похожа на увлекательный аттракцион. С утра изматывающие тренировки с группой, куда меня определили, днем сражение с нечистью где-нибудь в отдаленных уголках страны под руководством начальника группы быстрого реагирования. А вечером... Вечера мои были наполнены Эриком, его сладкими поцелуями, бесстыжими объятиями, жарким шепотом и чувственными ласками. У нас с Эриком сейчас был самый разгар развивающихся отношений. Поэтому сдерживаться нам было сложно, и, честно признаюсь, что мы не всегда, далеко не всегда могли дождаться момента уединения дома. Да и зачем сдерживаться, когда здание генерального штаба такое огромное, и в нем легко найти место, чтобы побыть вместе, верно? У Эрика пока не было своего личного кабинета. Руководство обещало выделить его как раз по нашему возвращению из отпуска, так как Эрик лишь недавно плотнее перешел к работе с Инквизицией, получив должность начальника отдела планирования. Поэтому он пока ютился во временных кабинетах, как сейчас. Но когда это нас останавливало, правда? Ну, допустим, Эрика это поначалу останавливало в силу его слишком правильного характера, но ему быстро пришлось сдаться под напором моих хулиганских ласк. Но как тут устоять, когда я то и дело вылавливаю в коридорах между занятиями и провоцирую на бурную реакцию? Совершенно невозможно удержаться, ну, честное слово. Я столько времени тихонько вздыхала по Эрику, когда еще он был моим профессором в Академии магии, что сейчас дорвалась до открытых отношений. Как с цепи сорвалась. Не хотела себе ни в чем отказывать, да и смысла в этом не видела. «Меня зовут Элизабет Хоффман. Я лишь несколько месяцев назад окончила обучение в Академии магии Ферженвальд. После выпускного сразу попала в Инквизицию, о работе в которой грезила много лет. А, маленькая, но важная поправочка. Меня зовут Элизабет Кларксон Хоффман. Нынче я носила двойную фамилию, хотя в Инквизиции все обращались ко мне как миссис Кларксон. Я еще не привыкла к этому, но каждый раз сияла счастливой лампочкой от такого обращения, потому что до сих пор не могла поверить, что сбылась моя мечта по уши влюбленной девчонки. И я отныне являлась женой Эрика Кларксона, того самого невыносимого инквизитора, способного кого угодно довести до нервного тика. Мы совсем недавно поженились, и как раз сегодня, поздно вечером, собирались отправиться в свадебное путешествие. Сегодня был последний наш рабочий день перед длительным, по меркам трудоголика Эрика, отпуском. Целый месяц, настоящий медовый месяц, мы проведем вместе, и я вовсю предвкушала наше увлекательное путешествие. Волновалась немного, если честно, но это было такое приятное волнение перед томительной неизвестностью, ожидающей нас впереди. Ну, для меня неизвестностью. Я, честно говоря, даже маршрута нашего путешествия не знала, лишь имела представление, в какую сторону мы поедем. Как так вышло? Ну, дело в том, что Эрик задался целью удивить меня и устроить насыщенную поездку, полную сюрпризов, романтики и просто красивых мест, где я еще не бывала. А я вообще мало где бывала. Так что куда бы Эрик меня ни завел, а мне везде будет хорошо, лишь бы с ним. И пока что мы с Эриком даже не догадывались, чем на самом деле обернется наш медовый месяц. А еще сегодня заканчивалась моя успешная стажировка в Инквизиции, и меня официально должны были принять в штат. Стажировка эта, скажем прямо, была больше для галочки, для официальных бумаг. Меня в любом случае приняли бы в штат. Ну, по словам Эрика, по рекомендации которого я в Инквизицию и попала, собственно, да и выделиться своими магическими способностями я успела еще до начала стажировки. Но руководство потребовало соблюдения официального режима принятия нового сотрудника на работу. По всем правилам. Так что это заняло некоторое время, лишь после которого мне дозволено было отправиться в свадебное путешествие. Как раз на эту самую церемонию я и собиралась скоро отправляться, но перед этим зашла в кабинет к Эрику, ну и зависла тут, в общем. И теперь стояла по струнке смирно со стороны шкафа с документами и нетерпеливо ожидала, когда же наш коллега Лэр, Маркс, его раздери, наконец-то выйдет из кабинета, чтобы я могла достать свои алые кружева, застрявшие на люстре. Лэр, как назло, вовсе не торопился уходить. Он с живостью, так с интересом, разглядывал элегантно свисающие кружева и периодически косился на меня, наверняка со смутной догадкой о том, кому именно сей алый кружевной объект принадлежит и как он мог оказаться под потолком. Но я была отличной стажеркой, а еще у меня был отменный учитель, так что по моему лицу сейчас сложно было понять хоть какие-то эмоции. Сказывалось близкое общение с Эриком и его тренировки по безэмоциональным практикам, которые, по мнению моего начальника и супруга в одном лице, могли бы пригодиться любому инквизитору в работе. А он был прав. Ну вот, пригодились. Правда, не совсем в работе. Но да это уже мелочи жизни. А какое именно белье следует использовать для проведения такого магического ритуала? Поинтересовался Лэр, ткнув пальцем в люстру над моей головой. «Совершенно новое, только что купленное или чье-то?» При этих словах он вновь кинул короткий взгляд в мою сторону. «Любое, мистер Коупман», — холодно отозвался Эрик. «Любое. У вас еще остались какие-нибудь вопросы?» И было в его голосе столько тон яда, что долговязый Лэр как-то сразу стушевался и засобирался на выход. «Нет, я, пожалуй, пойду». Думаю, даже если бы у него действительно остались какие-то вопросы по срочным делам, то они бы мигом повылетали из головы под этим леденящим душу взглядом. У любого бы повылетали. Такая уж у Эрика была тяжелая давящая аура и специфичная репутация, что его в штабе откровенно побаивались и разбегались от него в разные стороны очень быстро. Стоило лишь Эрику немного надавить на собеседника. Надавить не голосом даже. Эрик никогда ни на кого не повышал голос и всегда разговаривал со всеми предельно вежливо. Порой да, с Коминой вежливо. Но аурой верховного мага он любого оппонента при желании давил так, что даже тому же Ильфорте Бранту от этой энергетики было не по себе, я точно знаю. И документы по делу о череде странных смертей в Айлиархе заберите, — напомнил Эрик, подтолкнув бежевую папку, которую Лэр как бы невзначай оставил на столе. «Но, господин инквизитор», — тут же всплеснул руками Коупман, — «вы же уезжаете сегодня как раз в ту сторону». «Я уезжаю в свадебное путешествие, мистер Коупман, а не в командировку». «Но в Айлиархе как раз по пути вашего следования такая ерунда творится». «Я в курсе». «И?» «Нам без вас не разобраться, господин инквизитор». «В инквизиции многотысячный штат. Найдется, кому поручить это дело», — сухо возразил Эрик. «Но вы лучший специалист по поиску опасных тварей в мистических делах такого рода. А здесь явно задействованы какие-то неведомые твари». «Я, конечно, лучший на этом поприще», — важно кивнул мой скромный супруг, не став отпираться. «Но в инквизиции хватает и других опытных специалистов-поисковиков. Парочку наших специалистов туда отсылали, но они вернулись ни с чем», — развел руками Коупман. «Сказали, что вообще не нашли никаких следов. А это значит, что...» «Это значит, что нужно отправить туда новых поисковиков, коих у нас хватает только и всего. Не справились двое, справится кто-то другой. Это нормальная практика, если вы не в курсе, мистер Коупман». «Но ведь только вы способны. Заберите документы», — раздельно произнес Эрик. Сказано это было таким тоном, что даже мне уже захотелось выскочить из кабинета, чтобы больше не вариться в атмосфере этого помещения. Раздосадованный Коупман разочарованно вздохнул, все-таки взял папку со стола и уныло последовал с ней к двери. На выходе столкнулся со мной взглядом, тепло улыбнулся, весело подмигнул. «Шикарно выглядишь, Элли», — шепнул Лэр, поравнявшись со мной. «Мистер Коупман, ко мне закралось смутное подозрение, что у вас один глаз лишний», — с непередаваемой интонацией произнес Эрик. Лэр тихо ойкнул, не стал больше испытывать судьбу и чуть ли не бегом кинулся прочь по коридору, захлопнув за собой дверь.